Нелл махнула рукой. «Да, я и возражать бы не стала, если бы это был дьявольски хитрый план, задуманный Эндрю, чтобы отвлечь их от мысли о повышении зарплаты. Но сам-то он ведь почище их всех». Она взглянула на Каро. «А знаешь, что он учудил перед Рождеством? Предложил нашему священнику любую долю выигрыша, если во время вечерней в среду он помолится за 8 ничьих».
Каро усмехнулась.
«И что же тот ответил?» «Отлично ответил, что лучше он помолится за спасение души Эндрю». «Мамочка, он ведь шутил», —
заступилась за отца Пенни.
«А ты так уж уверена?»
На миг мои глаза встретили взгляд Джейн. В них едва заметно светилась улыбка. Мы оба знали, Нелл изо всех сил старается выказать доброжелательность, сделать так, чтобы нам здесь было хорошо, и одновременно дать понять, что мы оба недооцениваем трудности, с которыми ей приходится сталкиваться. Правда, в этом последнем ей удалось добиться совершенно обратного эффекта. Через несколько минут меня уже гнали в бильярдную. Она была устроена в подвале, который тянулся под всем домом. Рядом за стеной непрерывно рокотал отопительный бойлер. Бильярд здесь был половинного размера, потертый и потрепанный. Здесь же стоял стол для настольного тенниса и, непонятно почему, игорный автомат. Устанавливая шары в треугольник, Эндрю поднял на меня глаза и подмигнул. «По пятерке? Для азарта?» «Если считаешь нужным. Всегда можешь получить деньги обратно, только пригрози, что пожалуешься ее светлости». Я улыбнулся и принялся натирать мелом кий. «А ты по-прежнему всерьез играешь?» «Да нет, куда там. В Оксфорде я в 10 раз больше денег проиграл, чем за все последние годы. Дело принципа». Он наклонился над бильярдом, готовясь к первому удару. «Ведь теперь, Дэн, я всего-навсего трудяга-фермер, хоть и изображаю важную персону». «Каро мне говорила». За бильярдом мы немного поговорили о Каро, и я понял, что игра для него — лишь удобный повод сказать походя, между ударами кия, то, о чем лицом к лицу сказать не так-то просто. Как он привязан к Каро, как за нее волнуется. Это дало мне возможность выразить ему свою признательность за то, каким прекрасным отчимом он оказался. Эндрю легко выиграл у меня первую партию, а вторую я выиграл, подозреваю, лишь потому, что он сам позволил мне это сделать. Тут в подвал явились Пол и Пенни поиграть в настольный теннис. Думаю, они вряд ли пришли по собственной воле. Скорее всего, их сюда послали специально. Пол любил и умел играть. Это было очевидно. А его пухленькая партнерша столь же очевидно играть не умела. С монотонной регулярностью он гасил каждый третий или четвертый ее удар. Это была не игра, чистейшей воды садизм. Пол не давал ей ни малейшей возможности отыграться, и хотя беготня за крохотным белым мячиком то в один угол подвала, то в другой могла как-то помочь ей решить проблему излишнего веса, мальчишка играл до безобразия эгоистично. Он наотрез отказывался приспосабливать свою игру к ее возможностям. Видимо, Эндрю, некоторое время понаблюдав за их обменом ударами, почувствовал то же, что и я. Мы стояли, опершись о край бильярдного стола. Вдруг он сказал: «Ну-ка, Пенни, иди сюда. Сейчас я его за тебя разделаю». Девочка отдала отцу ракетку, и Эндрю продемонстрировал игру высшего класса. Разумеется, тут был и элемент клоунады, но я видел, что Пол воспринимает все это совершенно всерьез. Но вот в подвале появилась Каро. Они там наверху совсем расхлюпались, и нам пора к ним присоединиться. Я отправился с ней наверх, и по дороге она с некоторой застенчивостью спросила, удалась ли наша игра в снукер. «Знаешь, Каро, когда мы были студентами, Эндрю мне, в общем-то, нравился. Гораздо больше, чем твоей маме или Джейн, как ни странно». Она скорчила рожицу. «Там, наверху, тоже царит всеобщая любовь. Кажется, я уже просто никого тут толком и не знаю». «Думаю, нам удастся перед отъездом устроить тут хорошенький скандальчик». Я многозначительно взглянул на дочь. «Только бы не из-за тебя».
«Мне назначена аудиенция перед сном».
Она опять скорчила рожицу.
«Даже не знаю, что страшней. То, что она терпеть не может Бернарда, или что хочет его сюда пригласить».
И сразу же заговорила о другом.
«Жалко, что она пригласила Фенвиков. По правде говоря, он довольно забавный. Этакий старый ловелас. У него уже третья жена».
Оказывается, Кара уже знакома с будущим Сэмом Голдуином, по поводу предприятия которого мне предстоит давать советы. Он учился в Итоне одновременно с Ричардом.
«Точь в точь, Ричард, только еще глупее».
И добавила презрительно, словно я мог устыдиться ее знакомства с подобными людьми, что он — лорд. Это сильно облегчило мою совесть, ведь я собирался был утаить правду. Несмотря на чопорную обстановку, ужин прошел вполне сносно. Итальянка-домоправительница, которая явно умела готовить, вносила блюда в столовую, но на тарелки мы накладывали себе сами, а присутствие детей делало разговор безопасно успокоительным. Мы с Эндрю обсуждали фермерские проблемы и деревенские дела. Джейн рассказывала Нелл о тех, кто позвонил ей или написал, а Каро вполуха прислушивалась к их разговору, одновременно беседуя с сестрой, явно переживающей первый приступ увлечения своим пони.